Леонид Млечин. Третья мировая война. Можно ли ее остановить? Часть вторая. В чем привлекательность национального социализма? Современный европейский национализм черпает свои идеи из недавнего прошлого. Адольф Гитлер сделал политическую карьеру, утверждая, что мир делится на полноценные и неполноценные расы. Худшая из них – семитская, лучшая – арийская, нордическая, германская. Это высокие, сильные белокурые люди с голубыми глазами, уроженцы Северной Европы. Они от природы наделены гениальными способностями. Они создали шедевры мирового искусства и литературы. Но и среди арийцев есть своя градация. Только немцы, лучшие из лучших, способны и вправе управлять миром. Гитлер чувствовал, что немцы, которые со стороны кажутся стопроцентными материалистами, в реальности невероятно падки на лесть. Фюрер преподнес им роскошный подарок. Широким жестом даровал всем немцам духовное и культурное превосходство над остальным миром. И что особенно приятно, это превосходство ничем не надо доказывать или подтверждать. Гитлер аккумулировал и изложил в доступной форме идеи, которые греют душу множеству людей. Уверенность в том, что они от природы лучше других, не от того, что они совершили нечто выдающееся или наделены невероятными талантами. В их жилах течет особая кровь. Крайний национализм позволяет без зазрения совести убивать людей, которых сочтут ненужными или недостойными жизни. Вот почему нацисты твердили о расовой неполноценности славян, русских именовали грязными монголоидными ублюдками. Солдат вермахта призывали смотреть на русских просто как на вредных микробов, подлежащих уничтожению. Но эти идеи захватили не только немцев. Гитлер оседлал убеждения немалой части европейцев и выпустил на свободу страшных монстров не только в самой Германии, но и в странах-союзницах Третьего Рейха. И вообще повсюду, куда он мог дотянуться, даже на оккупированных вермахтом территориях. Расовая иерархия льстила тем, кто немецкой милостью оказывался хотя бы ступенькой выше остальных. Хорватам понравилось, что на этой лестнице они расположились над сербами и босняками. Украинцам было приятно сознавать, что им досталось место повыше поляков, полякам, что они как минимум выше евреев. И это сознание дарованного от рождения превосходства над другими грело сердца тех, кто готов был помогать Гитлеру. Националистические идеи в Восточной Европе были сильнее, чем обычно считалось. Многие мечтали о чисто национальных государствах, без чужих, без этнических меньшинств. Румынский диктатор Ион Антонеску и его генералы исключительно по собственной воле убили минимум 200 тысяч евреев. Причем евреи были лишь одной из групп, от которых хотели избавиться. Румыны ликвидировали и цыган, и украинцев. Хорваты под руководством Анте Павелича убивали не только евреев, но еще с большим удовольствием соседей сербов. Поляки и литовцы ожесточенно уничтожали друг друга. Гитлеру помогали, потому что ощутили духовное и идеологическое родство с германскими нацистами, объединяла общность целей и идеалов. И вот что бросается в глаза. В странах, где не осознали преступность сотрудничества с нацистами в годы войны, сейчас дикий всплеск антисемитизма и ксенофобии. Никогда еще национализм не был таким сильным, и никогда еще не пользовался столь широкой, страстной и сознательной поддержкой как народных масс, так и интеллигенции. 30 января 1933 года назначенный канцлером Адольф Гитлер произнес длинный монолог о том, что ему выпала миссия не только спасти Германию, но и возглавить борьбу белого человека за господство в мире. Негры и монголы под руководством большевиков и всемирного еврейства пытаются захватить власть над миром. Его долг – остановить их, совершить величайшую в истории расовую революцию. Гитлер пренебрежительно замечал, что русский народ, по-видимому, уже на 70-80% состоит из монголов. Обещал: «Я растопчу это восточно-азиатское отродье». Взяв власть, Гитлер объявил 4-летний мораторий на прием новых членов в партию. Фюрер боялся, что в нее хлынут люди, которые могут изменить линию партии в более либеральном направлении. Гитлер обещал избавить немцев от чужаков, которые ведут себя в стране как хозяева. Вот что мучило немцев. Чужие богатеют на их слезах, чужие забирают их работу и женщин. Многие немцы испытывали страх перед всем новым, неизведанным, перед утратой всего привычного. Им казалось, что другие, чужие, преуспевают за их счет. Чужих набралось немало, от евреев и славян до либералов и гомосексуалистов, которых тоже стали отправлять в концлагеря. Жизнь в стране не ладилась, безработица, инфляция. Немцев преследовал страх перед будущим. Кто-то за это ответит? Вину возложили на либералов и евреев. Все, кто выглядел иначе, вел себя не так, как другие, говорил и думал по-своему, воспринимались как чуждые и опасные элементы. В кайзеровской Германии евреи были уравнены в правах с немцами. Благодаря Бисмарку они стали подданными Германии еврейского вероисповедания. В 1869 году еврейский писатель и юрист Исидор Кайм написал: «Таким образом, еврейского вопроса больше не существует». Но евреям запрещалось владеть землей, и среди них не было крестьян, евреев не принимали в гильдии, и они не могли стать ремесленниками, они могли заниматься только торговлей и финансами. И стали очень заметны, когда началось развитие банковского дела и торговли. Евреи стали олицетворением нового мира, который казался жестоким и эгоистичным, где все подчинялось власти денег. И не имело значения, что евреи тоже служили в армии, что они приумножали богатство Рейха, они все равно рассматривались как чужаки. В 1873 году рынок ценных бумаг рухнул, началась рецессия, козлом отпущения сделали евреев. Журналист Вильгельм Марр, который, как считается, придумал термин «антисемитизм», написал книгу «Победа еврейства над германством». Но в старой Германии не было принято никаких антисемитских законов. Немецкие евреи ошибочно решили, что в отличие от восточноевропейских евреев, они в безопасности. Накопившаяся в нацистском государстве агрессия трансформировалась в злобную антисемитскую кампанию, которая достигла кульминации в ноябре 1938 года во время «Хрустальной ночи», всегерманского еврейского погрома, трагедии, не имевшей прецедента в западноевропейской истории. Власти утверждали, что опасно держать внутри страны такую опасную пятую колонну. Поэтому в конце октября 1938 года выслали из страны 70 тысяч евреев, которые родились в Польше, но не одно десятилетие прожили в Германии. Их посадили на поезд и отправили в сторону польской границы. Там эсэсовцы забирали у них деньги, избивали и заставляли переходить границу. Поляки позволили им пересечь границу, но разместить людей, оставленных без гроша, было негде. Да и неохота было ими заниматься. Семья Гриншпанов отправила сыну, Гершелю, открытку с описанием того, что с ними происходит. 17-летний Гершель Гриншпан учился в Париже. В полном отчаянии он пришел в германское посольство и выстрелил в первого попавшегося немецкого дипломата. Это стало поводом для массового погрома, организованного властями по всей стране. В ночь на 10 ноября 1938 года в нацистской Германии толпы, распаленные ненавистью и жаждой наживы, охотились на евреев. Крушили витрины, грабили магазины, принадлежавшие евреям, сожгли 200 синагог, около 1000 человек убили. В историю погром вошел под названием «Хрустальная ночь». Один из видных немецких дипломатов, Ульрих фон Хассель, описал в дневнике состояние ужаса, испытанное нормальными людьми при виде этой акции. Фон Хассель примкнул к антигитлеровской оппозиции. Гитлер, как выразился один выдающийся немецкий писатель, помешался на евреях. Однажды, когда Гитлер еще не стал рейхсканцлером и жил в Мюнхене, к нему заглянул один из соратников, чтобы поздравить его с днем рождения, и увидел, что вся квартира завалена цветами и коробками с пирожными. «Теперь вы можете устроить себе настоящее пиршество», — сказал он. «Я боюсь, чтобы меня не отравили», — мрачно ответил Гитлер. «Но это же подарки ваших друзей и поклонников». «Верно», — согласился Гитлер, «но этот дом принадлежит еврею, а в наши дни можно нанести медленно действующий смертельный яд на стены. Я здесь никогда не ем». Антисемитскую паранойю Гитлера разделяли не все немцы, но массированная пропаганда убеждала их в том, что евреям нет места в Германии. Был и другой мотив. Началась массовая ариезация еврейской собственности, то есть ограбление евреев. Немцы с удовольствием воспользовались возможностью поживиться за чужой счет и задешево приобрести хорошие предприятия. Евреям принадлежала небольшая часть бизнеса. Представление о том, что они господствуют в экономике и банковском деле, оказалось мифом. Ариезация ничем не помогла экономике страны, но отдельные немцы неплохо нажились. После поражения в Первой мировой войне и трудных послевоенных лет немцы жаждали национального успеха и восстановления роли Германии, соответствующей ее историческому величию и мощи. Проиграв Первую мировую войну, Германия лишилась всех колоний и восьмой части собственной территории. 6 миллионов немцев оказались за пределами Германии, из них больше половины в составе только что созданной Чехословакии. Требование вернуть родину всем немцам казалось справедливым и патриотичным. Гитлер сделал то, что казалось невозможным, включил в состав Рейха Австрию и населенную немцами Судетскую область, которая после Первой мировой принадлежала Чехословакии. И все давалось легко, без потерь и лишений. Немцев переполнял восторг. Немцы гордо замечали: «Мы вновь кое-что значим в мире». Фюрер вернул немцам, болезненно переживавшим поражение в войне и распад империи, ощущение принадлежности к великой державе и не менее важное чувство, что в стране появился хозяин. Эти настроения заботливо поддерживались. Адольф Гитлер самодовольно перечислял свои достижения 28 апреля 1939 года. «Я преодолел хаос в Германии, восстановил порядок, фантастически поднял производство во всех отраслях национальной экономики. Мне удалось полностью занять полезным трудом 7 миллионов безработных, судьба которых так тревожила наши сердца. Я не только политически объединил немецкий народ, но и вооружил его. Я вернул провинции, отнятые у нас в 1919 году. Я привел миллионы глубоко несчастных немцев, оторванных от нас, на родину. Я восстановил тысячелетнее историческое единство германского жизненного пространства. Я достиг всего этого, не пролив кровь и не заставив страдать от войны мой народ или другие народы». Не пройдет и полгода, как Адольф Гитлер начнет Вторую мировую войну, которая закончится для Германии катастрофой. Потом немцы сильно пожалеют, что связались с Адольфом, и всю вину свалят на него. Но ведь Гитлер олицетворял мечты и фантазии немцев. Он выражал их затаенные желания и надежды.